старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Тонино Гуэрра – итальянский поэт, писатель, сценарист и кинорежиссер, создавший сценарии для фильмов, вошедших в Золотой фонд мирового кино, встретил главную любовь своей жизни, когда ему уже исполнилось 55 лет. Судьба свела его с москвичкой, редактором киностудии «Мосфильм» Элеонорой Яблочкиной. Он сумел вдохнуть интерес к жизни в эту женщину, которая рано потеряла своего первого мужа. Она же в ответ наполнила его жизнь сказкой, поэзией, вдохновением. Тонино Гуэрра и Элеонора Яблочкина познакомились в Москве в 1975 году. Брак советской женщины с иностранцем был практически невозможен. Но противостоять большой любви не смогло даже партийное руководство СССР. Элеонора Яблочкина в 34 года осталась вдовой. Ее супруг Александр Яблочкин скончался прямо на проходной Мосфильма. Несмотря на большую разницу в возрасте, Элеонора очень любила мужа и после его ухода надолго погрузилась в депрессию. Она продолжала писать ему письма, рассказывала о прожитом дне, ходила на кладбище и категорически не хотела ни с кем общаться. Когда в Москву приехал великий режиссер Микеланджело Антониони со своим внеконкурсным показом ленты «Профессия репортер» в рамках 9-го международного кинофестиваля, она вовсе не собиралась никуда идти. Но подруга Инна Коновалова ее просто уговорила. Итальянскому режиссеру и всей его труппе решили устроить прием в какой-нибудь семье. Но гостей принято удивлять, и принимающей стороной стал дом Александра и Инны Коноваловых. Александр Николаевич – знаменитый нейрохирург, дом которого потрясал своей истинно русской красотой. В доме была огромная библиотека, множество картин и даже рояль. Инна убедила Элеонору в том, что увидеть великого Антониони случай может больше не представиться никогда. Режиссер уже тогда считался легендой мирового кинематографа. Множество его фильмов снималось по сценариям писателя Тонино Гуэрры. Лора, именно так называли Элеонору друзья и коллеги, сразу обратила внимание именно на Тонино, который был невероятно красив в свои 55 лет. А глаза Тонино тоже сразу как будто споткнулись на статной, зеленоглазой, молчаливой красавице. Они смотрели друг на друга, но за вечер перекинулись лишь несколькими фразами. Он поинтересовался, есть ли у нее желание побывать в Италии. Услышав в ответ, что это совсем не просто в Советском Союзе, усмехнулся и коротко кивнул. Кинофестиваль закончился, иностранные гости разъехались. Лора почти забыла об этой встрече, но через какое-то время получила от Гуэрры письменное приглашение в Италию, причем адресовано оно было его невесте Элеоноре Яблочкиной. Тонино сделал так по совету переводчика. Ему же он сказал о том, что совсем не помнит саму девушку, осталось внутри лишь ощущение светлой нежности. Элеонора спрятала приглашение подальше, в ответ же позвала его в Москву. Он приехал зимой, и начался их роман. Они гуляли по снежной Москве, ходили в театр и в цирк. Она знакомила его со своими друзьями, в том числе с Беллой Ахмадулиной, которая впервые перевела его стихи на русский язык. За ними все время следили. Но Танина совсем не смущался этим. Он запросто мог подойти к очередному агенту и пригласить выпить водки, чтобы согреться. Он подарил ей настоящую зимнюю сказку, полную любви, нежности, теплой заботы. А уехав, оставил ей в подарок обычную клетку для птиц, наполненную его посланиями к ней. Клетка стала для них символом свободы и любви, а по его письмам, наполнившим эту клетку, она начала учить итальянский язык. Потом она побывала у него в Италии, где даже упала в обморок от избытка эмоций. После знакомства с Феллини и Мазиной, после посещения Армани и Мессони, она увидела в ресторане Маргарет Хемингуэй. Впечатления переполнили ее, и она натурально лишилась сознания. А в Москве ее ожидало понижение в должности за связь с иностранцем и глубочайшее неодобрение со стороны высокого руководства. После ей позвонил Гуэрра и сообщил о том, что оформил развод с женой, отношения с которой давно уже приближались к этому исходу, и сделал Элеоноре предложение руки и сердца. Дата свадьбы была определена, а ему отказывали в визе, мотивируя то ошибкой в написании фамилии, то отсутствием запятой в нужном месте и другими мелочами. Но Танина Гуэрра задействовал все свое влияние, все знакомства и способы воздействия на тех, от кого зависело его присутствие в назначенный день в назначенном месте. И 13 сентября 1977 года в Москве в Грибоедовском ЗАГСе состоялась их свадьба. Свидетелями были Микеланджело Антониони и Андрей Тарковский. Отработанный сценарий бракосочетания очень веселил итальянского жениха, поэтому всю свадьбу молодожены и их гости хохотали. А в ресторане «Русь» Танина сказал: «Вот мы поженились с Лорой, и теперь мы будем слушать шум дождя и проживать все удивительные моменты вместе». Она стала для него женой, музой, помощником и самой главной женщиной в жизни. Он не понимал, как мог раньше существовать без нее. Элеонора вспоминала, что далеко не все и не всегда складывалось у них гладко. В первое время, пока они учились жить рядом, она могла обидеться и убежать поплакать в свою комнату. Но Танина не позволял ей по русской привычке ковыряться в себе и заниматься самоуничижением. Он врывался в ее комнату с криками «Баста, Достоевский!». Он заставлял ее высказывать свои обиды, искать вместе выход из ситуации. Он все обустраивал и раскрашивал в стиле кантри, в их общем доме и в Риме, и в ее квартире в Москве, где они останавливались, приезжая в Советский Союз. И везде чувствовалась невероятная атмосфера любви, которая парила над ними все 35 лет до самой смерти Танина. Он умер 21 марта 2012 года в возрасте 92 лет в родном городке Сантар-Канджелло-ди-Романье. Похоронен в Пенна-Билле, но Лора теперь точно знает – любовь не умирает. Она по-прежнему любит его и, по ее словам, слушает шум дождя так же, как слушали они его вместе.
В понедельник, 6 мая в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен творчеству шведской группы «The Spotniks».
He swear his feet stuck to the ground, and though he never did meet you before. Hello, Mary Lou.
Hello, hello.
Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
Hello, hello.
I know, Mary Lou. We never part, so hello.
Songs
about you good and tight, and so he had to see it for him to say.
Hello, Mary Lou.
Hello, hello.
Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you.
Hello, hello.
I know, Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Oh, yes, hello.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Автор Гулливера остался в памяти современников, да и потомков, странным и противоречивым человеком. Он писал сказки, которые имели совсем не детский смысл. Был священником, но много сил уделял политической борьбе. Никогда не придавал значения семье и сторонился романтических отношений, но оказался в настоящем любовном треугольнике. Биографы до сих пор не уверены точно, какие отношения связывали его с двумя женщинами, каждая из которых готова была за него умереть. Отец будущего писателя показал ему крайне неудачный пример, как чувства могут стать помехой в достижении задуманного. Его отец, судейский чиновник, хотел было в молодости построить карьеру и сколотить состояние, но женитьба по любви на бесприданнице не помогла, а помешала ему в этом. Пришлось тратить все силы на то, чтобы прокормить жену с ребенком. Свифт-старший умер молодым, а через 7 месяцев после этого печального события родился Джонатан. Мальчик воспитывался у богатых родственников и с матерью почти не встречался. Так воспоминания о семейной жизни оказались для него навсегда испорчены. После школы и Тринити колледжа Ему приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом приходского священника. Даже став затем деканом собора Святого Патрика в Дублине, известным философом и писателем, Свифт продолжал считать, что главное в жизни – это здравый смысл, ясность ума и рассудительность. Никакая романтика в эту схему не вписывалась. Однако судьба все-таки расставила ему ловушку. В 1688 году 20-летний юноша был вынужден года два провести в Англии. Там один из дальних родственников предложил ему работу. Свифт служил секретарем у состоятельного отставного дипломата Уильяма Темпла. В его имении он впервые встретил любовь всей своей жизни. Девочке на тот момент было всего 8 лет, и, конечно, молодой человек даже не подозревал, что позднее она будет так много для него значить. Эстер Джонсон была сиротой и воспитывалась в богатом доме. Свифт стал для нее другом и учителем. Он называл ее Стелла, звездочка. Через 20 лет после смерти писателя было издано его последнее произведение «Дневник для Стеллы» – сборник писем, которые Свифт писал своей милой подруге почти каждый день на протяжении всей жизни. Биографы так и не знают точно, в каких отношениях находились юная девушка и писатель, ставший ее наставником. Точно известно, что когда Свифт получил приход в Ирландии, он уговорил Стеллу переехать с ним. Несомненно, и общеизвестно также и то, что эти два человека жили в разных домах по соседству, соблюдая все приличия и при этом боготворя друг друга. Ни одной встречи не провели они без присутствия третьих лиц. Репутация Стеллы ни разу не была подставлена под удар. Молодая и красивая девушка, конечно, не могла бесконечно терпеть такие слишком уж платонические отношения. Когда ее депрессию уже нельзя было скрывать, Свифт, опасаясь личной встречи, послал к ней на переговоры доверенного человека. Похоже, что ультиматум, выставленный Стеллой через переговорщика, все-таки подействовал. По ряду свидетельств влюбленные тайно обвенчались. Но, увы, характер их отношений после этого так и не изменился. Существует даже версия, что после бракосочетания влюбленные узнали о том, что они сводные брат и сестра, и поэтому их целомудрие вынужденное. Однако несколько лет спустя у Джонатана Свифта, человека, который даже для своей единственной любви не смог стать настоящим мужем, нашлась еще одна сердечная привязанность. Около 1707 года он познакомился с 19-летней Эстер Ван Омри. В письмах писатель называл ее Ванессой. Эта дама была совсем другой по сравнению со скромной и тихой Стеллой. Она считала Свифта божеством и не стеснялась высказывать свои чувства. Она стала еще одной загадкой для биографов. Все-таки знаменитый писатель оказался очень скрытным человеком. О том, какие чувства он испытывал к влюбленной и импульсивной особе, мы можем только догадываться. Судя по всему, он не отвечал ей взаимностью. Но она почему-то не теряла надежды и писала ему грустные, нежные письма. «Если вы находите, что я пишу слишком часто к вам, то вы должны сообщить мне об этом или написать мне снова, чтобы я знала, что вы несовершенно позабыли обо мне». Вальтер Скотт, составивший биографию знаменитого писателя, рассказал о бурном эпизоде, которым окончились эти странные отношения. Ванесса решила выяснить правдивость слухов о тайном браке Свифта со Стеллой и написала ей откровенное письмо, попросив прямо ответить на вопрос, женаты они или нет. Стелла ответила, что они с настоятелем связаны браком, и, кипя негодованием против Свифта за то, что он дал другой женщине такие права на себя, о каких свидетельствовали вопросы мисс Ван Омри, Стелла переслала ему письмо сопернице и уехала без всяких объяснений, без всяких сцен. Писатель после этого вернул Ванессе все ее письма и поехал вслед за своей любимой. Однако семейного счастья он, по-видимому, так и не обрел. Ванесса умерла через 3 месяца после этой сцены, а Стелла прожила еще всего лишь 5 лет. Свифт очень тяжело переживал ее смерть. Несмотря на то, что популярность его росла, он страдал от незаживающей душевной раны. В одном из писем он упоминал смертельную скорбь, убивающую его тело и душу. Писатель умер, пережив свою единственную любовь на 17 лет, так и не развеяв мнение о себе как странного, противоречивого сказочника для взрослых.
Любви старинные туманы.